нарисовать обезьянка сможет, ну, просто взять и скопировать. Вот, а принять решение, почему именно так, для этого уже нужно подумать. Послюнявив палец, засовывает его там вверх по ветру и придумывает.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе». Вместе с гостями мы пьем кофе и говорим о развитии IT в Казахстане и в мире. Обсуждаем идеи, технологии и тренды. Здесь мы делимся опытом и разрушаем стереотипы об IT-профессиях. Меня зовут Кристина Никулина. Сегодня я буду говорить о продуктовом дизайне с Витей Кривеньким, руководителем отдела интерфейсов и дизайнов «Колеса Групп». Витя, привет!
Привет!
Витя, ты можешь, пожалуйста, рассказать пару слов о себе?
Самая важная часть, наверное, моей жизни — это то, что я родом из Караганды. Караганда славится тем, что у нас есть своеобразная тусовка, панк-хардкор-тусовка, которую знают по всему СНГ. Вот. И я частично к ней, так сказать, прилагаюсь, да, и очень много музыки в Караганде мы делали, играли, очень много...
То есть ты музыкант еще?
Молодости прошло в это время, да. Я бы не назывался музыкантом. Ну, как бы, да, я играл в группах. Не знаю, считается ли это музыкантом или нет, но у меня нет профессионального музыкального образования. Просто некоторые люди там считают себя музыкантами только если там у них диплом есть или что-то такое. Поэтому,
Ты пишешь и играешь музыку.
Я не музыкант, я панк, извините. То есть я могу выражать свои какие-то идеологические вещи не только через музыку, а через что-то другое. Поэтому, тут скорее речь об идеологии, а не о том, как я это выражаю. Разные были группы, разные стили. Моя первая группа, она играла black metal, я не хочу ее называть, если честно. Вот. Моя любовь, наверное, это группа Versus Effect, которую мы собирали уже, я уже был, будучи, так сказать, дизайнером, да, и команда собралась из трех дизайнеров, вот, которые сейчас работают в Алмате. Вот, а с одним из них мы переехали в Алмату.
Слушай, я еще хотела спросить по поводу твоих часто разноцветных волос и часто меняющегося какого-то там типа стиля в прическах. Ну, то есть один день ты можешь прийти с усами, там одну неделю походить, другую неделю уже без, там на следующей неделе у тебя будут розовые волосы какие-нибудь. Почему ты это делаешь? Как тебе приходят эти идеи?
Я делаю это просто потому, что я хочу, и у меня нет какой-то особенной причины, если касается именно волос. Ну, как бы сегодня захотел розовый, покрасился. Сейчас я на самом деле не крашусь, и как-то и не хочется просто, и все. Разве что можно сказать, я хочу показать иногда, что нет понятия, наверное, такое... такое мальчуковое, да, или там женское, девочковое, то есть, ну, как бы розовый цвет — это нормально абсолютно для всех. Ну, если тебе нравится, и окей. Вот. Но не все это понимают, конечно.
Ну еще ты веган.
Да, я веган, и это отчасти потому, что я панк. Но не потому, что все панки должны быть веганы, а... Это скорее панк-культура, она открыла глаза на такие вещи, как насилие, открыла глаза на такие вещи, как жестокость, и по цепочке событий я принял решение, что я не хочу связываться с насилием и жестокостью в этой жизни, я не хочу это поддерживать, поэтому у меня есть специфические взгляды на еду, да.
Поговорим еще про продуктовый дизайн на всякий случай.
Ну, можно немножко.
Да, а можешь, пожалуйста, рассказать, как ты пришел вообще в продуктовый дизайн? Или даже, наверное, более если сузим, да, в нашем случае мы говорим о digital product дизайне. То есть, потому что под понятие продуктовый дизайн попадает очень много вещей, как я узнала недавно. Вот, в нашем случае нас интересует digital product дизайн. Вот, чем ты вообще занимался до этого и как ты пришел в эту сферу?
Я 90-го года рождения, мне было 18 лет. Я учился в универе. Программист я по образованию, то есть первое время в жизни я там хотел кодить, да, когда мне компьютер купили. Ну, не то чтобы кодить, ну, типа, как-то связывать себя именно технически. Вот. Потом я захотел стать, ну, более таким DevOps, так сказать, да, там, админы и все такое. Но на втором курсе я понял, что что-то кодить не то чтобы не мое, мне просто скучно, мне особо не нравится вот это. И был такой переломный, не то чтобы переломный момент, а открывавший мне взгляд, я увидел вакансию в российской компании, что им требуется дизайнер интерфейсов. Меня заинтересовало, что делает дизайнер интерфейсов. Ну, я уже немножко бэкграунд имел дизайна в плане полиграфии, да, изготовления баннеров. Год это был, наверное, 11-12, может быть, все такое. Только-только в СНГ это более-менее возрождалось, да, что нужны какие-то там определенные дизайнеры, определенные вещи. Это потому что до этого все называли дизайнеров, которые рисуют сайты, веб-дизайнеры, да, веб. Это прям слово как реп, только веб. Не то чтобы зацепило в плане того, о, дизайнер интерфейсов. Нет, я такой, о, а что это такое? А что он должен делать? Чем это отличается от веб? Я залез поглубже уже в вакансию, посмотрел, какие требования есть, что для этого нужно, чтобы там устроиться, да, в эту компанию. И начал копать уже больше в сторону просто вот того инструментария, да, который использует человек, работающий по этой профессии. Старался смотреть, что они делают вообще, в принципе, чем это отличается реально от веб-дизайнера. Там. Вот, мне это зацепило. Я понял, что я хочу этим заниматься, что мне хочется делать интерфейс, мне хочется делать его там настолько хорошим и понятным, чтобы моя мама в нем разбиралась, потому что для меня была реально боль каждый раз маме что-то объяснять, куда нажать, и я понял, что проблема очень широкая, и мысли в моей голове начали находить связи, то, что вот, оказывается, вот эти люди для этого и сделаны, для этого и придумана такая профессия, что есть дизайнер интерфейсов, чтобы не возникало проблем у других людей, которые пытаются потом просить третьих людей, чтобы они помогали им разобраться в интерфейсе и все такое. Был момент, когда я был без работы и собирал свой портфолио. Ну, классическая схема дизайнера, да.
Я что-то не поняла все равно. Вот эта вакансия была, ты на нее подал или?
Нет, не подал, потому что, ну, я же не знал. У меня не было навыков. Ага. Я начал изучать эти навыки. Вот, там.
Из чего ты начал их изучать?
С Ютуба. С Ютуба и практики. Какие-то вещи, которые там требовались, то есть это базовые знания, верстки и прочее, там в нашем универе не особо это давали в том уровне, в котором нужно. Вот, учитывая, что я кодером не хотел быть, мотивации у меня прям сильно погружаться в это не было, но базовые знания я эти все с Ютуба получил, сам чуть-чуть покодил, там, да, там начал верстать странички, понял примерно, как это все делается. Этих знаний было достаточно на то, чтобы основываться, как это все нарисовать, чтобы это потом можно было сверстать, да. И вот так вот по ступенечкам, пройдя все требования, я изучил какие-то штуки, но не стал подавать именно в ту компанию. Мне начали поступать предложения уже в Казахстане просто о работе. Интересный момент, в тот момент, когда я сидел без работы, ну, что делает обычный дизайнер? Когда сидит без работы, он собирает портфолио, да, не всегда это те работы, которые там с прошлых мест работы ты можешь забрать с собой, но ты же должен что-то показать, потому что это такой принцип, что, я не знаю, это как когда с университета выходишь, и как бы у тебя нет опыта работы, и везде требуют опыт работы. И если ты на практике его где-то не получил, очень сложно потом найти работу, потому что ты не можешь никак доказать, да, что ты что-то умеешь сделать.
Замкнутый порочный круг.
Да-да-да, у дизайнеров то же самое. Покажите портфолио там, да, потому что все дизайнеры оценят по портфолио. Но я бы так не стал делать. То есть лучше, наверное, оценить дизайнера по тому, что у него в голове и как он мыслит. Потому что портфолио... ну, я сейчас, может, грубо скажу, но нарисовать обезьянка сможет, ну, просто взять и скопировать, вот, а принять решение, почему именно так, для этого уже нужно подумать. Потом я устроился в IT-компанию в Караганде, и это было классно.
Окей, ты рассказал свою историю. Мне вообще интересно еще немного узнать про историю продуктового дизайна, то есть, ну, насколько я вот до прихода в колеса групп я не работала в IT-компаниях, то есть я работала в компаниях, у которых тоже были сайты, но не было там отдела интерфейсов, там, условно, были какие-то дизайнеры, которые что-то между там, типа, веб и граф, а то и другое делают, вот. Ну и, в общем, так как работа происходит, то есть приходит человек и говорит, там, сделай мне красиво, причем там, угадай, как я считаю, чтобы будет красиво, то есть угоди мне лично, потому что я считаю, что у меня хороший вкус, вот, а потом мы, значит, это выкатим там на всех наших пользователей. Ну, примерно так работа строилась. Я думаю, что она до сих пор еще много где так строится. Вот. И, но есть классные компании, которые очень там как-то быстро развиваются, показывают крутые результаты. Я думаю, в том числе за счет дизайна во многом. Вот. Но как так случилось? В смысле, когда пришли продуктовые дизайнеры и сказали, что давайте мы будем там смотреть на показатели, давайте мы будем решать проблемы, а не делать красиво. Где этот переход случился?
Ну, я не историк, да, и не могу сказать, когда это случилось в мире, да, но это такая эволюция, когда люди сначала рисовали сайты, да, а потом начали уже просто задумываться, а что, почему и как.
Почему-то мне кажется, что это как-то связано с системами аналитики.
Конечно. То
есть, как будто бы, когда вот они появились... появился тут, и такой дизайн.
Тут можно посмотреть с другой стороны. Если смотреть со стороны бизнеса, дизайн — это один из инструментов бизнеса, который помогает бизнесу расти. Вот. Дизайнер — это человек, который помогает и бизнесу расти, и делать продукт так, чтобы пользователь оставался доволен, получал то, что ему нужно, да, и пользователь, там, нанимающий продукт, получал там свою... Ну, все услуги, которые там нужны, да, от продукта, вот. И, естественно, оставался доволен, чтобы для него это было там ценно, чтобы для него это было понятно и все такое. Вот. И продуктовый дизайнер, это, ну, диджитал-продуктовый дизайнер, да, это такая прослойка между бизнесом и пользователем.
Переводчик.
Не то чтобы переводчик, а... Я бы сказал, это консультант, наверное, да, который помогает что-то сделать. Вот. То есть, что есть UX, UI, есть разные вещи, да, и давайте сейчас в ясность несем. UX — это больше про пользовательский опыт и про то, как человек взаимодействует с продуктом, какие эмоции он получает. А UI — это больше, скорее, про кнопочки и про уже инструмент, через что он получает этот опыт. То есть ты можешь получить... ты можешь визуально оценить продукт по UI, да, но не попользовавшись этим продуктом, у тебя никакого опыта не будет, и ты не знаешь, насколько этот продукт качественный, потому что бывают продукты с... Ну, это, конечно, вкусовщина, и бывают продукты с плохими UI, да, но они идеально работают. А бывают продукты, где там каждый пиксель перфект, все точно, красивенько выложено на Behance, но это либо нет в продакшене, либо это ужасно работает, ты пытаешься нажать кнопочку, запрос падает, никто тебе не перезванивает. Это плохой продукт.
Дизайнер может работать над продуктом, которым... Хорошо работать над продуктом, которым он не пользуется сам, который ему не близок.
Ну... Относительно. Все-таки, а как ты поймешь, ну, как ты воспитаешь себе эмпатию, если ты не пользуешься этим продуктом и не становишься рядом с пользователем? Вот. По-моему, догфудинг в продуктовых командах — это абсолютно нормальное явление.
Еще раз, что такое?
Догфудинг.
Расскажи, на что это?
Это такой термин, да, когда команда сама пользуется тем, что она делает, причем на постоянку.
Почему это так называется?
Собакоедение, да? Ну, не знаю. Ну, вот так. Я не сдавался в эту подробность. Я просто термин такой. Ну, окей, догфудинг, ну ладно. Каждый это по-своему может называть. Где-то там со Штатов это пришло с таким термином. Ну и ладно там. Но речь не об этом. Речь о том, что ты найдешь баги, да, там какие-то, и какой-то плохой опыт, только когда будешь этим пользоваться. Вот. А на вид, на картинке все будет прекрасно. Но если ты подал заявку на какой-то сайт, на картинке будет все красиво, Но тебе никто не перезвонил.
А вот этой вот аналитики, которой... Ну, которые имеют доступ дизайнеру, ее недостаточно, чтобы понять, что продукт плохо работает.
Все зависит от задачи. Ну, то есть, конечно, аналитики порой достаточно. И, есть разные данные, и есть количественные данные, есть качественные данные. Мы, как в колесах, опираемся в большинстве случаев на количественные данные. Но и за качественными тоже мы всегда...
Окей, расскажи, пожалуйста, какие дизайнеров бывают количественные там данные, исследования и качественные?
Окей, количественные данные — это все, что собирается в наших аналитиках, в наших метриках, что мы видим в циферках, в графиках и прочее, да, в нашей вороночке. Качественные данные — это то, что точечно уже обрабатывается. Это могут быть какие-то отзывы, которые люди пишут, это могут быть интервью по телефону, там, звонки службы заботы, да, это могут быть сами дизайнеры, которые вышли в поля и поспрашивали у людей, которые этим пользуются.
А вы часто так делаете?
Сейчас в карантине нет, не очень.
Вообще.
Вот, стараемся по мере того, что делаем. Ну, то есть, есть проблема, не знаем, не хватает данных, чтобы решить. Ну, обычно это как? Если ты не знаешь, что сделать, значит, тебе не хватает данных где-то, если ты не можешь принять решение.
Это не значит, что ты просто тупой.
Да нет тупых людей, есть люди, которые не хотят развиваться. Вот. Если тебе не хватает данных, что тебе нужно сделать? Идти получать их, ну, конечно, понять, каких данных тебе не хватает, чтобы решить эту задачу. Вот.
Блин, приведи, пожалуйста, какой-нибудь пример задачи. Что-то так непонятно.
Это может...
Для которой нужны качественные, конечно, данные, скажем.
Скажем так, процесс работы, он может... То есть данные тебе постоянно нужны, когда ты делаешь какую-то задачу. Вплоть до того, что формирование гипотез, когда ты просто блок рисуешь, да, там блок там подачи заявки куда-то, да. Казалось бы, простая вещь. Поставь плашку, кнопку, пару текстов и поле, чтобы ввести телефон. Но пару текстов задает сразу вопросы. А для кого эти тексты, в каком контексте эта форма вылетает, чтобы человек понимал, что от него требуется и что будет после того, как форма отправится, да? Какая аудитория? Это уже вопросы, которые дизайнер задает, и нужно найти данные, которые отвечают на эти вопросы.
Кстати, знаешь, прикольно, что до прихода в колеса я не думала, что дизайнеры должны уметь писать тексты. То есть всегда я сталкивалась с такими дизайнерами, которые мне говорили: скинь тексты, типа, что ты там скинешь, то я, ну, я занималась много копирайтингом, что вот скинешь, то я там и поставлю, и рядом нарисую красивую картинку или плашку, или еще, да, что-нибудь.
Скорее, это, наверное, вот то самое мнение о дизайнерах, что это какие-то те люди, которые послюнявив палец засовывают его там вверх по ветру и придумывают идею, да. Оно так не работает. То есть дизайн — это все, это текст, это любая информация. И текст — это один из инструментов, который взаимодействует с человеком. В продукте.
Уже несколько раз я услышала, прозвучало в твоей речи слово «эмпатия». И мне вот прям очень интересно, кстати, лично для меня эта тема интересная, как развивать в себе эмпатию, как начать понимать боль людей, ну, чьи-то еще, кроме своих собственных.
Научиться слушать людей. Всегда... Хорош тот человек, да, ну, хорош или плох, не знаю, но когда ты слушаешь больше, чем говоришь, ты гораздо больше информации получаешь. Я приведу просто general пример, наверное. Есть такая вещь, что когда ты делаешь продукт, ну, есть какие-то термины у вас внутри, да, в команде, которые вы там говорите и постоянно, и вы как бы, для вас это капец как очевидно. Но наши пользователи, там, да, они не каждый день приходят в наш продукт, по крайней мере, не все. А еще у них нет такого бэкграунда, как у нас, и они не понимают некоторые внутренние термины. Но бывает так, что так исторически сложилось, так получилось, что в продукте у нас написали какую-то вещь. Слово «поле», допустим, да? Что такое «поле»? мы у себя там в продукте, там программисты, менеджеры называют поле, это поле, там, куда ввести телефон.
Ну, да-да.
Да, или а там. Комбайнер думает по-другому. Да, при этом объявление о продаже спецтехники подает комбайнер, а не программист. И если ему написать это обязательное поле, в голове у него немножко может быть диссонанс.
Поломается что-нибудь.
Да, вот.
А ты можешь, пожалуйста, рассказать, вот, ну, ты говорил, что там дизайн — это один из важных инструментов бизнеса, ну, как такое связующее звено. В общем, я боюсь сейчас неправильную формулировку использовать какую-нибудь. Ну, ты понял, да, о чем я говорю? В общем, что бизнесу, то есть, может дать хороший продуктовый дизайн, а какие метрики он может повлиять? Какие вообще KPI есть у дизайнеров?
Ну, конкретно дизайнеру сложно ставить KPI, мы же не будем замерять количество пикселей, которых он нарисовал, да? Вот, и тут скорее...
А вдруг?
Ну... Да, тоже можно, если нам хочется просто что-то посчитать, лишь бы посчитать. Вот, поэтому мы лучше ориентироваться будем на результат. И обычно метрики дизайнера, они смежны с метриками продукта в целом. Ну и продуктолога, да, или продукта, ну на ком там эти метрики за продуктом закреплены. Ну то есть, скорее дизайнер — это тот помощник, который поднимает метрики продукта.
В каких вот брендах или продуктах очень крутой продуктовый дизайн?
Мне нравится политика Инстаграма. Вот. Ну, как, что значит политика? Мне нравится, как продукт развивается. Видно, что бизнес думает стараться развиваться, находит ниши, какие-то вещи делает. Мне очень нравится, как он работает с психологией людей. Вот, и видно стратегию развития, да, то есть по тем релизам, которые они делали раньше и сейчас, что, ну, сам продуктовый подход мне нравится.
Недавно слушала подкаст, где брали интервью какого-то тоже там, ну, короче, он был про UX-дизайн, я не знаю точно, как называется должность этого спикера, и даже я не помню, как его звали. В общем, они там восхищались ТикТоком.
Опять же, простой дизайн, и если открыть там какой-то экран профиля, да, и уже посмотреть с типа там визуальной части туда, то там есть свои нюансы, свои моменты, где-то вот шрифты можно было подобрать лучше, где-то еще что-то там, да. Но опять же, это только мое субъективное мнение, что я считаю, что здесь так лучше, а кто знает, что там происходило на самом деле. А открыть компанию Facebook, это, блин, просто мамонт в мире, да, в котором там черт ногу сломит, и там тоже в визуальной части, ну, такое себе. Вот, но если говорить о ТикТоке как о продукте в целом и о том, как он взаимодействует там с аудиторией, с психологией, да, аудитории, то это очень крутая вещь. Вот, а внутренний UX, который формируется у человека из-за их там рекомендательной системы, это просто офигеть. Ну, то есть...
Ты залипаешь там просто, на, не знаю, на 2 часа.
Да,
ты,
но здесь...
Ты зашел посмотреть, что это такое, и залип на 2 часа. Это мощно.
Это очень мощно. И здесь-то дело не в том, какие там красные кнопочки или белые, да пофиг. Там
ты вообще не замечаешь.
Речь о том, что там контент персонализированный тебе, да, ты тратишь на это время, и вот это UX-дизайн, это круто.
Когда ты работаешь, берешь ли ты идеи для наших продуктов, колеса группы от каких-нибудь других компаний или продуктов?
Насмотренность важна, ну, потому что все уже придумано до нас, да, и как бы ничего такого в этом нет. Важно понимать, почему, и хотя бы стараться понять, почему это сделано там именно так. То есть собирать паттерны — это абсолютно нормально везде, собирать примеры. Нужно посмотреть, там, у тебя задача такая-то, да, и если у тебя есть хорошая насмотренность, ты уже примерно понимаешь, что вот в том продукте было что-то похожее, немножко в другом контексте, но да, вот так вот, ты посмотришь, как это там сделано, но обязательно ты имплементируешь это уже под свои данные, под свой контекст, под себя, под свою аудиторию. И тут просто, ну да, если прямо ответить, да, мы смотрим на другие продукты, мы смотрим, как это сделано у других, но прогоняем через призму наших продуктов.
Как развивать свою насмотренность?
Если устанавливать больше дизайнер. Приложений, смотреть больше сайтиков.
То есть ты типа заходишь, там, я не знаю, в App Store, и просто все топовые приложения скачиваешь и смотришь, что они делают? Там,
нет. Ну, все зависит от ситуации.
Дай какой-нибудь алгоритм действий.
Просто нужно замечать за собой, когда ты чем-то пользуешься, какие-то моменты. Это не обязательно может быть приложение, это может быть извне. Это может быть какой-то баннер на самом деле. То есть насмотренность, она везде. И ты стараешься уловить какие-то паттерны потом, которые можно применить. Ты это запоминаешь, потом формируешь какую-то связь в голове, и когда у тебя, так сказать, карты сходятся, у тебя это все придет само. Вот. Но в целом, да, смотреть... И тут вопрос в том, что ты собираешь и что такое насмотренность. Есть насмотренность о том, о каких-то паттернах определенных, да, UX-овых, которые ты почувствуешь только когда их, ну, сам попользуешься, там понажимаешь, там потыкаешь и все такое. Есть там визуальная часть, да, вот типа просто смотришь, а какие у нас там сейчас кнопки люди рисуют, да, открываешь там Behance, смотришь, там кучу кнопок просто, а тут тени такие, тут тени такие, но это уже другое немножко, да, про UI и про графику.
А вот мы с тобой поговорили о том, что дизайнеру очень нужна эмпатия, то есть к людям в целом и к пользователям конкретно того продукта, который ты делаешь. А что, какие еще софт-скиллы нужны дизайнеру?
Ну, скажем так, да, если вы в диджитале работаете, все зависит, конечно, от того, кем вы там работаете, потому что продукт-дизайнер не только дизайн интерфейсов может делать, да? Ну, то есть у него задачи могут быть разные в команде. Кто-то может делать определенную там графику для Инстаграма, и это тоже должен быть продуктовый подход, потому что ты должен понимать аудиторию.
Что ты говоришь, когда ты говоришь что ты имеешь в виду, когда ты говоришь про продуктовый подход?
Вот, я и пытаюсь объяснить.
Уже несколько раз просто
продуктовый подход — это когда ты не просто рисуешь то, что тебе сказали, а ты понимаешь, почему это сделано, для кого это надо делать, да, задаешь правильные вопросы, целяешь в нужную аудиторию, и ты делаешь дизайн специально для этой аудитории. Ты исследуешь, ты понимаешь, как это повлияло, как твой дизайн на это повлиял, ты знаешь, что улучшить, и дальше продолжаешь что-то делать, и следующая твоя итерация должна быть уже лучше, и с учетом твоих прошлых каких-то ошибок там.
Как это можно назвать? Типа любознательность, там, умение решать проблемы? Там.
Ну, не знаю, нацеленность на результат, наверное, отчасти, да, но при этом еще и, я бы сказал, это критичность, да, то есть ты всегда критикуешь что-то, всегда с чем-то недоволен и стараешься сделать лучше, ну, как-то так.
Мы с тобой поговорили много про софт-скиллы, а вот про хард-скиллы мы как-то мало поговорили. Какие вот хард-скиллы должны быть у современного, крутого диджитал-продукт-дизайнера?
Базовые вещи нужны. Нужно правильно работать с типографикой, нужно знать базовые вещи композиции, какие-то основы там паттернов интерфейса, да, они есть хорошо, особенно мобильных интерфейсов, которые есть в общем доступе. Это обычные гайдлайны iOS, Android, в которых уже все есть, да, и изучить какие-то еще древние даже UX-паттерны, которые у нас у всех уже давно вшиты в мозги, да, там типа там F-паттерн, там, информационная архитектура и все вот эти вот штуки. Это все можно, кстати, по линку, который составили наши ребята в команде, Богдан и Дарья, узнать. Там есть целый гайд, лендинг, как стать дизайнером с кучей направлений, в каком направлении ты хочешь развиваться, и куча всяких базовых вещей из там книжек и обучалок со всеми ссылками и всем прочим. Просто советую приложить эту ссылку в конце подкаста.
А вот если я хочу стать продуктовым дизайнером, но типа я никогда раньше не занималась дизайном, то есть там ни в типографии, ни граф, то есть ни веб-дизайном никаким, а вот очень хочу стать продуктовым дизайнером, мне кажется, что я там смогу помогать решать проблемы людей. С чего ты советуешь мне вот начать обучаться?
Ну, если речь идет о диджитале, да, то есть тут вот эти базовые знания, обычные типографики и...
Типа есть какие-нибудь курсы?
Композиции.
Книжки, которые ты советуешь прочитать?
Ну, да, Tilde Education, на самом деле, там есть целый курс цифрового диджитал-дизайна, да, который, пройдя который, ты уже какие-то базовые навыки вполне себе получишь. Вот. Есть еще UX Crash курсы, кажется, там всего лишь 30 небольших статеек, на основе которых ты уже будешь понимать примерно, как устроен там, как правильно там складывать информационную архитектуру, как работать с информацией, какие есть там паттерны и прочее. Как я уже сказал, в Tilde Education есть информация про типографику, как правильно текст распределять, да, по страничке, по композиции. Ну, этих базовых знаний прям вот, прям, ну, вообще, просто чтобы сесть и нарисовать что-то, достаточно. Но, естественно, практика, много-много практики, набитая рука, то есть не в смысле татуировка, а в смысле реально... Берешь, перерисовываешь экран готовый. То есть открыла приложение Airbnb, там какой-нибудь экран, там объявление, да, и сделай так же просто, и все. То есть пока ты, вот как на всей практике, ты все себе гвозди во всем забьешь, да, ты поймешь, почему это так сделано, почему это так, почему тут так. Много практики.
Если я вот это вот все сделаю, все это изучу, значит, научусь делать... Digital Product Design. А сколько я смогу зарабатывать?
Нет, ты не научишься делать продуктовый дизайн, когда ты это все научишься. Это просто скиллы, чтобы войти в профессию и хотя бы таску в жире постараться закрыть, да, вот. Потому что ты будешь просто простым интерном, который тебе не дадут там супертаску, идти и решать проблему. Тебе для начала нужно начать понимать и мыслить по-другому, начать идти от проблемы. А ты не воспитаешь это, рисовав там какие-то кружки там или квадратики.
То есть мне потом желательно надо пойти на стажировку куда-нибудь?
Конечно. Тебе нужно пойти на стажировку, тебе нужно устроиться в какую-нибудь компанию с мышлением продуктовым, которую... формируют уже какие-то процессы и окунуться в это все. Ну,
много в Казахстане таких компаний, где есть продуктовое мышление и подобный подход к дизайну?
Ну, говорят об этом почти все компании, да, а как на самом деле компании у себя внутри это делают, не всегда понятно. Да,
мне кажется, можно понять по качеству приложений, которыми ты пользуешься от этой компании.
Ну, типа того, да, тоже можно так понять. Но, опять же, в плане, знаете, кто-то делает по полгода редизайн, как бы редизайн выкатывается, все такие рады, красиво все сделано, но потом приходит смс-ка, и ты код там не видишь, ну, как бы... Вот, это говорит о том, что внутри компании процессы как-то не налажены, и почему-то те ребята, которые смс-ку отправляли, не получили сообщение от кого-то, от дизайнеров, что там надо нормально смс-ку отправить. Либо дизайнеры не сказали, что там надо смс-ку отправить, а думали о том, как красиво кнопку нарисовать. Поэтому не будем говорить точечно по компаниям. Ну, все мы стараемся, все компании, видно, что стараются, и уровень компаний в Казахстане в этом плане гораздо повысился, если сравнивать там, с 2012-2013 годом. Все стараются взять себе in-house разработку, все стараются мыслить продуктово, читать книжки по Jobs to be done, вот. Ну, все стараются, но не все это делают, это нормально. Ну, в смысле, это ненормально. Ну, как бы окей.
Это реальность.
Это реальность. И дизайнеры, которые приходят на собеседование, они тоже могут, дизайнеры-теоретики, которые начитались много книжек, но они не видели, как это в реальности происходит, и поэтому не все теории подходят конкретно под какой-то продукт. И теории... В большинстве случаев фреймворки и все такое — это лишь инструмент, который поможет тебе, может быть, решить задачу, но выбирать уже тебе этот инструмент. И также и дизайнер, он фреймворк, он выбирает какой-то определенный или инструмент для рисования, типа Sketch, Photoshop или Figma. Это уже выбор дизайнера. Можно перечитать кучу статей о том, что Figma лучше или Sketch лучше, да, но что ты будешь пользоваться и какой ты результат получишь, это уже твое.
Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь про фреймворки?
Ну, я имею в виду, что, типа, там, кто-то может написать статью на Хабре, как они классно внедрили у себя там Rise, да, там, типа, там, какой-то там, или там, мы там делаем jobs to be done, короче, типа, мы написали классную статью в Хабре, что мы это делаем, а делаем ли мы это по факту, непонятно, или мы делаем огромное там UX, UI, там, пользовательское тестирование, лендинга. Лендинга, который просто собирает заявки. Ну, окей, как бы, не знаю, надо ли столько людей приглашать, делать какой-то ай-трекинг, там, показывать какие-то разные картинки, если можно там за это время напилить 50 лендингов и на разную аудиторию побахать и результат снять. Ну, такое. Ну, то есть важно делать продукт не ради статьи на Хабре, что мы это сделали, а ради людей. И мы не делаем фреймворки или не пользуемся фреймворками ради того, чтобы пользоваться фреймворками. Вот. Типа, это то же самое касается дизайна. Мы не делаем дизайн ради дизайна, да? Мы не ставим эту иконку просто потому, что, ну, блин, давайте иконку поставим. Эта иконка должна что-то значить и что-то доносить.
Я там просто пыталась нативно как-то вопрос задать про зарплаты дизайнеров, и у меня не вышло, ты меня просто такой, типа...
Ну, средняя по рынку медла, наверное, сейчас где-то 500 000. Вот.
А, окей, еще грейды есть.
Конечно, грейды есть, да. Есть еще интерны, которые...
Без грейдов.
Которые на грейде интерны получают, ну, не так много, на самом деле.
Ну, короче, стартовая какая может быть зарплата? На что можно рассчитывать первый год?
Ну, блин, все от твоих скиллов зависит. Если интерн, ты не хочешь развиваться, но ты и будешь там получать там,
ну,
свои 150
тысяч. Ну, окей,
допустим,
у меня
тысяч,
там
да?
Звезды в лбу нет, но то есть там старание.
Вот, ну, когда мы набирали академию, наши интерны получали, по-моему, 100 тысяч тенге мы им платили, вот. Но это на время академии исключительно. Да, это исключительно на время академии, пока они учатся. Вот, дальше, после того, какие скиллы они получили и на каком уровне они есть, мы их переоценивали уже по грейдам, и по грейдам уже каждому грейду определенная вилка зарплаты и все такое. Ну, академия — это довольно-таки другая структура, да, это...
Про обучение, и при этом офигенно, когда ты приходишь на обучение, как в универ, тебе еще и деньги платят.
Витя, спасибо большое, что согласился прийти и поболтать со мной о продуктовом дизайне. Это было суперинтересно.
И тебе спасибо, что пригласили меня, вытащили меня из дома. Я сегодня первый раз в городе.
Да, ты можешь со спокойной душой возвращаться в свою самоизоляцию. Ну или гулять по городу, не запрещено теперь. И я напоминаю, что вы слушали подкаст «Код и кофе». Мы говорили о продуктовом дизайне с руководителем отдела интерфейсов и дизайна в «Колеса Групп» Витей Кривеньким. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь ссылкой на него со своими друзьями и коллегами. Кстати, хотим анонсировать, что мы расширяем масштаб нашего подкаста, и теперь будем приглашать попить кофе и поговорить об IT спикеров не только из компании «Колеса Групп», но, в принципе, всех, кто делает крутые штуки. Если вы знаете крутую историю или человека, пишите об этом нам в социальной сети «Колеса Групп». Мы есть в Instagram и Facebook. Будем ждать ваших сообщений. И услышимся в следующем эпизоде совсем скоро.